Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». Я напомню, что мы в это время всегда делаем такие линейки. 5 программ в течение рабочей недели на одну тему. И на этой неделе тема у нас «Церковные течения и расколы в 20-30-е годы прошлого 20-го столетия». И там действительно все было очень интересно. Мы привыкли, что мы знаем, что где-то были обновленцы, была патриаршая церковь каноническая, а на самом деле даже внутри обновленческих течений все было очень любопытно, многообразно, а помимо этого были и другие. Обо всем об этом вот на нынешней неделе мы говорим и уже говорили, а сегодня у нас сюжет, связанный с Ивановской областью. Там обновленчество было представлено серьезно по разным причинам, и в этих причинах мы будем сегодня разбираться вместе с Алексеем Федотовым, профессором Ивановского филиала Института управления, доктором исторических наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Иваново? Казалось бы, промышленный центр, советский центр, такой город первых советов, и церковь. Как вообще это можно связать? Потому что в сознании многих людей такой уверенно советский город, фактически одна из таких предполагаемых столиц, ведь была идея в Иваново, насколько я помню, столицу перенести.
РСФСР.
РСФСР, да, именно РСФСР. То есть, этот город, по идее, по замыслу большевиков, должен был быть начисто лишён религиозного присутствия. И, наверное, в какой-то мере это пусть не произошло, но в какой-то период с церковью Иваново все было плохо. Но почему это стало одним из важных центров обновленчества?
Ну, потому что это центр новой губернии, во-первых, сначала, да, и в 18-м году образовалась Иваново-Вознесенская губерния, и, скажем так, патриаршая церковь, да, она на это не сразу откликнулась созданием какой-то церковной структуры. Это так и были викариатства Владимирской и Костромской епархии, да. А потом, значит, здесь, в Иваново-Вознесенске, появляется сначала самоуправляемое викариатство, Владимирской епархии, причем вот первый епископ Ерофей Померанцев.
Это мы уже про обновленцев.
Но он еще сначала православный, да. Викарий. Вот он как бы юрьевский был, вот, но что там Юрьев-Польский, какой город, да, и вот он перебирается в Иваново, да,
ну, и потом Иран, становится, и рядом ему перебираться-то
да, становится Иваново-Вознесенский, вот, и здесь он, ну, смотрит.
Как... Но он даже как викарий, что любопытно, у него же титул Иваново-Вознесенский и Юрьевский, то есть он еще на тот момент не был самостоятельным архиереем.
Он не был, да, и вообще самостоятельная епархия, она появилась позднее существенно православная, я думаю, так вот мы дату так не нашли, документ об образовании, но 29-й год, я думаю, почему, потому что это митрополит Павел Кальковский, когда управляющий, а когда в 34-м году вот синодальное решение Временного патриаршего синода патриарха, ну, митрополита тогда Сергия, об создании областных епархий, да, и вот Ивановская значится в числе областных. Но, может быть, немножко пояснить, что такое областная епархия того времени по задумке вот синода. То есть это не просто вот одна вот современная область, одна митрополия, а, например, вот Ивановская областная епархия, она включала бы в себя 4, получается, современных митрополии. Это и Костромская, и Владимирская, и Ивановская, и Ярославская.
Но это что-то связанное с Ивановской промышленной областью, да, потому что вы, да, называете границы фактически той самой промышленной области, которая и появилась.
Да, по сути, но здесь они были, ну, сами епархии намного меньше, то есть чем, ну, в принципе, близко, наверное, к
современным. Архиерей должен был быть один.
архиерей один областной, но...
Но это мы говорим про каноническую церковь.
Да, еще, она да. это как бы, не, ну, это практика, потому что, считайте, 34-й год это принято, да, через несколько лет об этом уже было невозможно даже говорить, поэтому эта практика, она не устоялась. Вот, но задумка, она была большая. Вот, что касается обновленцев, да?
А, простите, еще тогда вопрос. Если Ерофей Померанцев был тогда назначен как раз в Иваново, мы помним, что 22-й год – это события в Шуе знаменитые, а Шуя входила, ну, понятно, что он был фактически викарием, но Шуя же прямо рядом с Иваново, как-то с ним эти события были связаны?
Да, и он даже вот писали некоторые газеты, что вот он приходил тоже на эти процессы, там присутствовал на вот обвинение государственное вот тех священнослужителей, мирян, которые сопротивлялись изъятию церковных ценностей, но он был такой, скажем, все-таки человек, который хотел именно сделать себе хороший уровень жизни, да, и поэтому он старался идти, ну, в ногу с властью. У него, если взять даже ранее его биографию, когда он учился еще в семинарии, был совсем молодым человеком, то он, как пишут некоторые люди о нем в воспоминаниях, совершил какие-то проступки, после которых его, ну, соученики, те, кто вместе с ним учился, не хотели даже с ним просто общаться. Вот, что именно, это не раскрывается. Вот, но он был такой карьерный человек, принял монашество, стал иеромонахом, архимандритом, потом вот епископом, и когда начался обновленческий раскол, он его, конечно, сразу поддержал. Вот в Иваново-Вознесенске тогда, да, устав вот этой группы «Живая церковь» был утвержден 24 декабря 1922 года. И заявление, которое было подано ими, оно было зарегистрировано 7 июля 23 года. Вот, ну, значит, когда этот переходит епископ Ерофей Померанцев, назначают туда епископа Василия Преображенского, но он не смог воспользоваться этим назначением, и его переводят в Кинишму, другой город современной Ивановской области, на берегу Волги, а туда назначают архиепископа Августина Беляева, вот, который впоследствии уже в Калуге принял мученическую кончину, но в Иваново он недолго тоже служил. Фактически вот он с 23 по 26 год там был, ну и уже потом был арестован. И вот следующий архиерей уже назначается 29 год, митрополит Павел. Вот. Ну и нужно сказать, наверное, что обновленцам им был передан целый ряд православных храмов в Иваново.
В Иваново много было храмов?
Да, было достаточно много, они были снесены в советское время.
Ну, не все мы.
Не все, там где-то осталось 7, наверное, да, но больше 10 были снесены. Например, вот им была передана Скорбященская церковь, которая потом была снесена уже в 70-е годы, и потом построена уже другая на ее месте. Вот, потом им была передана Троицкая церковь на окраине во Вдотине, а Покровский собор, который потом взорвали, да, где Дворец искусств сейчас, да. Вот, Преображенский собор одно время, который был кафедральным после войны и до начала 2000-х годов.
А, не кафедральный нынче.
Да, сейчас Успенский кафедральный стал собор. Вот, он использовался одно время вместе, и обновленческой, и православной общиной, тоже такие были.
Да, практики. Такие прецеденты были, не только в Иваново, и там как-то делили дни, насколько я понимаю.
Вот, причем интересно, вот начальник Ивановского ГУП-отдела АГПУ, он писал, вот даже процитирую, да, о необходимости передачи Покровского собора, что передача является крайне желательной, даже необходимой. Группа, подавшая заявление на передачу, на получение Покровского собора, принадлежит к легализованной советским правительством Синодской церкви, которая пользуется тремя небольшими церквами на окраине города, в то время как Черносотенная Тихонов церковь держит в своих руках центральные храмы города. Ну, то есть, явное было такое покровительство государственной власти на первом этапе.
А это тоже 23-й год?
Да, это 20-е годы, и нужно сказать, что они тоже писали, вот буквально вот в сентябре 23-го года, ну, вскоре после их регистрации, да, один из секретных документов госорганов, что за последнее время Тихоновщина захлестывает все больше и больше обновленческое движение, которое идет на убыль, которое только появилось, да, остается лишь благодаря некоторым стойким обновленцам, обновленцы все больше и больше теряют свой авторитет в глазах приверженцев, да, то есть они не успели появиться, они уже начали терять свой авторитет.
А тут надо еще ведь сказать, что обновленчество, как мы об этом уже в наших программах говорили не раз, не всегда предполагало обновление богослужебной жизни, перевод языка, богослужение. Очень часто это была просто смена вывески, и очень часто это была просто смена архиерея. То есть были же области, где вообще не было канонической патриаршей церкви, там, например, юг России, в некоторых местах были только обновленцы. Я так понимаю, что в Иваново тоже стремились к этому, там не получилось?
Но... ну вот смотрите, фактически, ведь когда архиепископ Августин был арестован, и вот до митрополита Павла, до 29-го года православного епископа не давали назначить какого-то, да?
А все приходы были обновленческие?
Ну, практически, в общем, во всяком случае...
Или какие-то не поменялись?
Епископа не было, да, ни викарного, ни этого, ни епархиального. Вот. И здесь нужно еще, наверное, что отметить, что вот 29-й год, как вы сказали, Ивановская промышленная область, и вот обновленцы на это откликаются с проведением съезда, да, где вот присутствуют представители всех четырех губерний, и они вот такую создают структуру, Ивановская митрополитанская область, такая интересная.
Митрополитанская.
Да, так да. Они, да, митрополитанские управления у них. Ну, митрополитанские круга, вот они так это называли. Вот. И, в принципе, ну, они старались идти в ногу с теми, ну, как бы, административными делениями, которые были в государственной власти.
Но это уже следующий архиерей, это Иоанн Миртов.
Да, это Иоанн Миртов.
А можно узнать про судьбу Ерофея Померанцева?
А их всех очень много переводили, да, он потом тоже был арестован в итоге.
Да, вот я читал, что судьба его не установлена, что после 40-го года сведения о нем теряются. Точно так же, как про Иоанна Миртова.
Да.
Там после 40-го года сведения теряются, но нет сообщения о том, что они где-то были расстреляны или погибли в лагерях.
Вы знаете, очень, ну, когда вот я, например, начинал заниматься вот этой всей проблематикой, это конец 90-х годов, и вообще мы ничего не знали, и когда вот я свои старые работы смотрю, и, ну, вот это неизвестно читаю, да, и сам я писал. А сейчас, допустим, спустя, ну, больше 25 лет уже многие вещи, конечно, они, исследователи, нашли в тех или иных архивах, даже вопреки тому, что многое и закрывают от исследователей. А вот, ну, некоторых судьба, да, до сих пор неизвестна.
Ну, вот их неизвестно.
Да.
Вот, но за... пережили они войну или не пережили.
Но зато известно вот двух других, которые были после,
ну,
них.
Там, да.
Это очень яркие два человека. Это обновленческие митрополиты Александр Боярский и второй очень одиозный человек, но мы до него дойдем сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Мы говорим про обновленцев в Ивановской области. Это яркая страница в истории нашей церкви, обновленчество, Ивановская промышленная область, обновленческое присутствие там, оно традиционно... известно скорее специалистам, но когда начинаешь об этом читать, понятно, что очень много ярких страниц, конечно, было. Итак, мы с вами остановились на том, что помимо первых двоих архиереев обновленческих, Ерофея Померанцева и Иоанна Миртова, были еще яркие очень представители. Александр Боярский, кстати, дед Михаила Боярского, нашего знаменитого актера, певца.
Да, он родился сам, ну, современная территория Польши, это, наверное, да, Вот. И он учился, когда в Холмской семинарии, а его оттуда на одно время даже исключали, как пишут некоторых источников, за толстовство и вольнодумство. Вот. Но потом все-таки его восстановили, он закончил не только семинарию, но закончил еще Петроградскую духовную академию. Вот. И он, в общем-то, служил и военным священником, и он очень был такой активный человек в том плане, что он не боялся идти вот в рабочую среду, проповедовать среди рабочих, и он пользовался большим авторитетом. То есть он умел о очень сложных вещах говорить просто, и люди поэтому за ним шли. Даже был такой интересный случай, что когда его арестовали в 20-е годы, вот, то 1400 рабочих подписались за его освобождение. Но это вообще-то нонсенс. Наверное, один из очень редких случаев, и даже Горький писал по этому поводу Ленину. Вот. Ну, он был другом другого известного обновленческого деятеля Александра Веденского, да, вот. И они создавали вот еще до появления обновленчества разные такие христианские демократические общества, как они их называли. Они занимались активной такой вот этой общественной деятельностью. И нужно сказать, что вот Александр Боярский тогда священник, затем протоиерей.
Ну, в Петрограде служил,
да,
опять же,
да,
вот, яркая страница.
Он был, вопреки своим взглядам, достаточно авторитетным человеком и в патриаршей церкви. Вот. Но потом, когда обновленчество появляется, он переходит в обновленчество и становится одним из ключевых деятелей вот этой организации. Вот, занимает там разные посты, причем нужно сказать, что епископом он становится не сразу, в отличие от многих других обновленцев, а только уже в 30-е годы. Вот, причем он, ну, и входит в их обновленческий синод, не будучи епископом, там становится протопресвитером, он преподает в обновленческой духовной академии, он в Ленинграде настоятель крупных храмов.
Про его ленинградский период в его семье вспоминали, тоже любопытная зарисовка, что он был по духу и по складу ума философ, а в жизни и в быту отличался поразительной непосредственностью, даже наивностью. Он вечно приводил с улицы вокзалов каких-то сирых и убогих, и будучи не в состоянии пройти мимо человеческого горя. И часто эти сирые исчезали из дома, прихватив серебряные ложки. Но это не делало отца Александра менее хлебосольным.
Да, он как человек, видимо, все-таки выгодно отличался от многих других деятелей обновленческого движения. Вот, например, Краснов Левитин, да, это известный исследователь обновленчества.
И сам
тоже,
бывший диакон
обновленчества. Да, об этом тоже писал.
Вот, а, он с ним был хорошо знаком,
да,
по Ленинграду.
Подчеркивая вот эти моменты. А потом, ну, вот там, видимо, обновленческий вот этот митрополит Платонов, да, вот ленинградский, он поспособствовал тому, чтобы его перевели в Кинешму, настоятелем вот этих двух соборов, которые на берегу Волги, Троицкий и Успенский,
да,
соборы.
Да, 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 да.
И он, как обновленческий протопресвитер с 1931 года, настоятель этих соборов, а потом его делают епископом Ивановским, да, уже, и буквально сразу его делают митрополитом. Вот, но он очень недолго в этом качестве служит, потому что его арестовывают органы госбезопасности.
Ему вменили то, что вокруг него собирались бывшие ленинградцы, как было сказано, реакционные фашистски настроенные. А это тоже такая, знаете, страница, которая хорошо описана там, исследователей церковных, наверное, Фирсовым. Она описана Красновым Левитиным очень подробно о высылках. А даже мы, когда смотрим биографии известных ленинградцев, у нас же все советское время говорили, а, ну вот блокада, эвакуированный, родился в эвакуации, но всегда почему-то забывают рассказать о том, что до войны и до блокады и эвакуации была массовая высылка ленинградцев, что, с одной стороны, возможно, спасло их жизни во время войны, потому что они не погибли в блокаду, но, с другой стороны, мы видим много ленинградцев, впоследствии вернувшихся, у них в биографии написано: родился в Уфе, родился в Иваново, родился еще где-то. Это значит, что это как раз, скорее всего, эти люди принадлежали классовым врагам большевиков, которые подлежали высылке из города.
Но у профессора Фирса, у него же есть версия о том, что вот митрополит обновленческий Александр Боярский, да, на тот момент протопресвитер обновленческий, из Ленинграда уехал не из-за интриг, да, а то, что Александр Веденский хотел его сохранить как бы от этих преследований, потому что он был очень на виду. То есть такая версия тоже есть.
А мог ли он, интересно, сохранить свою жизнь, как и многие другие обновленцы советского периода, потому что даже в целом, я думаю, что среди них к тому моменту было много несогласных с советской властью. Это скорее был такой вынужденный конкордат, а в целом-то люди все понимали и были критично настроены. И вот могли ли они как-то сохраниться, потому что среди обновленцев тоже множество погибших, расстрелянных, убитых.
Да, и ведь вот, например, 1937 год – это массовые репрессии в отношении обновленцев уже в Ивановской промышленной области. Ну, Ивановской области, да, она промышленная в 1936 году разделилась на две – Ивановскую и Ярославскую. Вот, и здесь, наверное, нужно сказать, что вот митрополит Александр, как раз он 36-й год. А в чем разница процессов 36-37 год? То, что 36-й год, например, 3-5 лет дают сроки, 37-й год, как правило, это высшая мера наказания. Вот он попал в 36-й год, на 5 лет был осужден. Вот, но если мы смотрим дальше судьбу этих людей, то они не то чтобы вот прошло это время, они благополучно вышли на свободу, а там уже по месту их отбывания наказания возбуждается новое дело, и вот так же было с ним в 1937 году, и в результате он был расстрелян.
Это ярко описано в «Крутом маршруте» Евгения Гинзбург, которая как раз по политизоляторам и политическим тюрьмам прошла, и ей повезло, она вышла, а вот она очень ярко описывает, как ее сокамерницы... Там всегда был вот этот страх, чего дадут, потому что, ну, понятно, им не говорили, что может быть, им не говорили, что их обязательно расстреляют, но они понимали, что есть два варианта приговора, там, это или будет расстрел, как бы приговор не звучал изначально, или это будет этап и лагеря, и все они надеялись, кто молился, молились о том, чтобы это были этап и лагеря.
Ну, и про него, вот если говорить, можно еще добавить, что его вдова, она потом, митрополит ленинградский Григорий Чуков, да, хорошо ее знал, его тоже, вот, и он ее потом взял в Ленинградскую духовную академию, где она много лет преподавала иностранные языки, да, уже.
А он в Суздале был расстрелян.
Вот, да, и она долго тоже не знала об этом, что он был расстрелян.
И похоронен, видимо, где-то там же, это уже Михаил Боярский вспоминает, что он, да, любит приезжать. Знаешь, что где-то дед здесь.
Он интересно говорил о том, что вот так-то я по родству должен был бы стать священником, да? Уже актер Михаил Боярский, но вот если бы не революция и не вот эти все события. Вот, ну, а почему он в 36-м году попал, здесь сыграл, конечно, я думаю, очень негативную роль другой обновленческий архиерей Николай Автономов. Вот, это очень одиозная фигура, человек, который прожил почти 90 лет, и, наверное, про него можно написать приключенческий роман.
Ох, да, я вообще думаю, что про него, у нас сейчас любят снимать длинные биографические сериалы, вот про Николая Автономова получился бы увлекательнейший сериал, который можно было бы переводить на разные языки, продавать права на него. Я, знаете, с одной стороны, хочется хорошую научную монографию про Николая Автономова, и вряд ли она будет написана, поскольку это настолько одиозная личность, что многие аспекты его жизни до сих пор засекречены, документы закрыты, там, потому что фигурирует множество людей, связанных с государственной тайной, но по тем открытым данным, которые мы можем прочитать, даже из этого вот просится какой-то остросюжетный сериал. Но мы давайте про Николая Автономова чуть попозже поговорим. Сейчас небольшой перерыв, буквально минуту. Мы вернемся к нашей программе, в которой мы с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором Ивановского филиала Института управления, обсуждаем феномен обновленчества в Ивановской области. Почему в Ивановской области? Потому что там обновленцы проявили себя ярко. Ивановская промышленная область. С одной стороны, кажется, что церковной жизни там быть не должно, но с другой стороны, обновленческие архиереи как на подбор были яркие, там и обновленческая жизнь тоже была, в отличие от церкви канонической, патриаршей, которая некоторое время там попросту отсутствовала. Вот такие были интриги властей.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Александрович Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Мы говорим про обновленцев в Ивановской области в 20-30-е годы. И прежде чем мы поговорим о личности Николая Автономова, потому что тут гораздо шире надо, наверное, говорить, чем просто про Иванова, но это тоже был вот яркий период жизни. А как себя вообще обновленцы в Ивановской области проявляли? Что-то вот было, что их отличало в целом от канонической церкви?
Ну, а как они проявляли себя? Они, в общем-то, способствовали закрытию храмов. И митрополит Павел Гальковский тоже, он об этом говорил. А потом, что они что делали? Они просили здания, например, накапливали долг. А его православный, ну, потом государство у них изымало за долги, но не давало другой общине, которая, может быть, и погасила бы этот долг. Закрывала, а они подавали заявление на новый храм. И таким образом вот они способствовали закрытию храмов. Вот. Ну, чем они себя проявили? Ну, разными какими-то тоже аморальными историями, но это тоже малоинтересно, наверное.
А какие у них были взаимоотношения с Патриаршей Церковью? Все-таки у Павла Гальковского, митрополита Павла Гальковского Ивановского, были же тоже приходы и в Иваново, какие-то же сохранялись и в Иваново.
А вы знаете, вокруг митрополит Павел Гальковский, во многом вот то уголовное дело, которое было в отношении возбуждено, оно и было связано с тем, что он массово принимал покаяние от обновленцев. То есть они открыто уже приходили, но это уже 30-е годы, конечно.
Да? А он присутствовал в Иваново или у него не было возможности в епархии находиться?
Нет, он присутствовал, да, то есть он служил, и после него еще был епископ Борис Воскобойников в 37-м году, вот, который тоже уже потом был арестован, осужден, вот,
и впоследствии,
да, они оба были, да, да, вот, казнены, вот, а потом фактически только временно управляющие были митрополит Иоанн Соколов, причем экзарх киевский, да, вот этот был временно управляющий Ивановской епархией несколько лет во время войны.
Он потом еще был временно управляющий с очень интересным монашеским именем Хрисогон, но тоже погиб в 38-м. А дальше уже все, да, дальше уже послевоенная история. Алексей Сергеев, одиознейший тоже.
Но это, он уже был еще не из первых, там до него было много.
Вот. Перед Алексеем Сергеевым?
Да.
Ну, тоже как временно управляющий, мне кажется, нет?
Нет, он не был временно
управляющим. Нет, он не был, а до него... А до него разве кто-то был?
А, нет, он...
Он, мне кажется, то ли был временно...
Нет, он был в 37-м году как раз.
А, он в 37-м, да, да, а потом был перерыв, а вот да, уже все его, да, основное служение пришлось на послевоенный период, да, где он себя, конечно, не очень хорошо зарекомендовал.
Ну да, он же был и в Казахстане, он
и
был
в Одессе, он
и в Твери, и много, да, где, да? Да, да, да. В Твери там это множество газетных всяких публикаций. Но так, в общем-то, 44-й год временно управляющий, это Владимирский архиепископ Анисим Фестинатов, да, тогда епископ. Вот, но мы возвратимся к обновленцам, наверное, да?
Да, да, да. да.
Вот, потому что вот этот, действительно, Николай Автономов – это очень одиозный человек, вот, который еще, учась в семинарии, там его не смог ее закончить, был отчислен за пьянство, вот, но, тем не менее, он вот становится священником, он служит в разных местах, и, в принципе, везде, где бы он ни был, с ним связаны какие-то вот такие негативные истории.
Но у него, да, он семинарию не закончил, но он священствовал на юге России.
Да.
И я так понимаю, что и в обновленчество он попал-то именно там, причем он священником стал... Ну, где-то лет в 27, ну, то есть достаточно молодым, и служил, вот, собственно говоря, от Липецкой нынешней области до Волгограда, меняя места, пока не попал в 23-м году обновленчество.
Вот, у него, как обновленца, вот, было очень много нареканий, связанных с материальными хищениями. Ему доверяли, например, крупное свечное производство, которым он злоупотреблял. Потом он церковные ценности тоже активно расхищал и продавал их. Вот. Ну, вел такой достаточно свободный образ жизни.
А мы сейчас... Ну, вряд ли он был женат, у него была семья. Тут, насколько я понимаю, к нему претензий каких-то канонических в плане брачного состояния не было, ну, разве что он был епископом, будучи женат. В женатом состоянии, но это уже у обновленцев было естественным, но он, вот, поступков аморальных было много, и он, любопытно, что он, и это меня всегда в его биографии удивляло, при всех нареканиях, нарекания у него были со стороны всех церковных властей, которые когда-либо к нему относились, при всем при том, он никогда не оставлял служение, практически никогда не оставлял служение до самой смерти, а прожил он какую-то совершенно удивительно долгую жизнь.
Да, почти 90 лет, без нескольких месяцев. Да. Причем в Америке умер.
Да, но это мы про это сейчас дойдем, потому что, мне кажется, важно даже в формате разговора про ивановских обновленцев о нем подробнее.
Но в ивановских обновленцев что он фактически? Его этот митрополит Александр Боярский принял, сделал настоятелем Преображенского вот собора в Иванове, вот, потом поспособствовало его назначению на кафедру.
Причем он уже был епископом в этот момент.
Да,
то есть в Иваново почему-то попал, его уволили из ряда епархий, которые он, обновленческих, которые он возглавлял, в итоге он не мог найти себе места, его Боярский взял в Иваново и сделал просто настоятелем.
Да, и потом поспособствовал, чтобы его сделали епископом, и, вероятно, он же поспособствовал, чтобы его сделали обновленческим архиепископом.
В Александрове.
Да, епископом имеется в виду, назначили епископом.
Ну, назначили на кафедру.
Рукоположили.
Да, да, он уже был на тот момент.
Да, он был епископом. Вот Александров, по-моему, его поставили, и он ему отблагодарил тем, что на него сделал донос.
Да, которым его арестовали, и, скорее всего.
Да.
И... А документы есть об этом? Потому что много где говорится, и, скорее всего, я так понимаю, что это на основании тех документов, которые были найдены, исследованы в 90-е годы, пока не закрылись.
Да, вы знаете, даже вот в самом конце 90-х, я помню, какие-то дела мне давали, вот, например, этого епископа Михаила Постникова.
Да.
И там вот, например, дают дело, ну, тогда еще посвободнее было, чем сейчас, и там 90% закрыто конвертами листов, то есть их невозможно посмотреть, что там внутри. А сейчас-то это еще, конечно, все строже, и только родственникам, и только очень ограниченная информация. Вот, ну и он здесь фактически в Иваново тоже попадает под каток репрессий, потому что вот обновленцы, они в 1937 году здесь как раз подверглись массовым репрессиям, и в том числе, ну вот мы про них попозже, наверное, скажем, про эти репрессии,
да, да? Да.
А закончим с ним, и он тоже попадает, но он как-то очень легко отделался, видимо, благодаря сотрудничеству со следствием активному, да, потому что ряд людей был расстрелян по этому делу, в том числе и последний обновленческий архиерей
ивановский. Часто бывало, да? Что, да, часто бывало, что показания-то давали, но при этом потом сами расстреливали.
Да, это архиепископ Александр Адвентов, последний последний вот обновленческий ивановский архиерей, он был расстрелян по этому делу, а этот так и сбежал, и он, интересно, перебрался в Пятигорск, работал там коммерческим директором мясокомбината, и при этом он впоследствии еще получил у оккупационной администрации нацистской
да, Пятигорск был
справку,
под оккупацией,
справку
да.
что он православный епископ.
Обновленцев уже не было там.
Да, и он на этом основании еще потом где-то служил как православный епископ, потом он с немцами перемещался на Запад по мере их отступления.
Ну, сначала он через Украину, там он тоже отметился, он в Украинскую автономную церковь вступил, тоже с какими-то поддельными справками о том, что кто-то где-то его когда-то рукополагал. Я думаю, что там в Украинской автономной церкви его как бывшего обновленческого архиерея не приняли, а так вот как Тихоновского взяли.
Да, и он же потом в РПЦЗ пытался тоже так же войти, да?
Да, в РПЦЗ вот, же он даже и... вошел, он даже...
Ему, да, митрополит этот Серафим, да?
Серафим Ляда, да.
Да, давал ему даже свидетельство, что он находится с ним в общении, вот, но потом...
Он был женат, он семью не оставлял, семья за ним везде ездила, у него были дети. То ли он как-то это вскрывал от... Потому что в РПЦЗ бы на это глаза никто не закрывал.
Но самое-то интересное, наверное, не это, а самое интересное то, что он перешел к католикам.
Потом, вот, когда да. его уже, да, когда его РПЦЗ попросила... Я даже не знаю его, насколько я понимаю, каноническим, так как вскрывались подробности его биографии, его сложно было там запретить в служении, поскольку, ну, сразу как бы считалось, что, а он у нас и не был никогда официально, поэтому вот все как бы мы его не знаем. Так он попал в Рим.
Да, и причем римский папа его же сделал католическим митрополитом, и это да. так интересная такая вещь, потому что у католиков, ну, невозможно лишить сана, и теоретически он, наверное, является католическим митрополитом, если так брать его статус.
Да, но он при этом еще к тому же, любопытно, что был двойным агентом, он был агентом советской разведки, он был некоторое время агентом гестапо, а потом еще и его подозревали в том, что он был агентом американской разведки.
И он очень многих людей, конечно, подставлял, сдавал, и вот американцы его же тоже ведь арестовывали, обвиняли, что он агент советской да. разведки, но вот потом его американский суд оправдал. Вот. Но интересно, что когда вот Рим вот это тоже все вскрыл, эти вещи, его как бы отправили сначала в какой-то монастырь на покаяние как. Вот. Но это...
Дальше, да, вот это любопытная история, что вот, его...
Но самое интересное, да. он потом направляется в миссию в Аргентину католиками, и потом он попадает в Штаты, и вот последние годы жизни он служит как просто в приход какой-то католический.
Да,
нет,
но
не католический, греко-католический,
да?
Да. Вот он,
до 79-го года
да,
он служит.
То есть это же ведь ну, очень поразительная вещь, и его они хоронили как епископа.
Да, да, да.
То есть он...
Фантастическая биография, да, вот из священника бедных сельских приходов предреволюционной России, там, или уже революционной России где-то на Кубани, он оказывается через Иваново, через Пятигорск, через Украину, оказывается в итоге в Питтсбурге. Где еще, в общем, 35 лет после войны живет, служит.
Да, и тут тоже писали еще, когда он был уже в таком достаточно возрасте, уже за 40 лет, по-моему, даже не в журнале Московской патриархии послевоенном, что вот он ездил по городу на велосипеде с какой-то дамой, говорит. Ну, ладно бы, говорит, у обновленцев есть жена, говорит, но это не его жена. Вот, и вот все эти вещи он, ну,
может
много
быть,
там
но
было крайней, разных
в,
этих
но,
вещей.
Но по Европе он ездил со своей супругой и детьми. Это вот есть опубликованные воспоминания, что в Варшаву он приезжал с женой и дочерью, и кто у него там еще был, сын, дочь.
Да, ну, во всяком случае, действительно, наверное, самая необычная фигура, если брать вообще, в принципе, из обновленцев ивановских. А самая известная, наверное, это митрополит Александр Боярский, обновленческий.
Да.
Вот. Ну, и здесь, наверное, вот мы про 37-й год должны сказать, да? Ну, как некоторые считали, что это связано вот со сталинской конституцией, в том числе 1936 года, то, что, ну, как бы все получают равные права, в том числе получают и священнослужители эти права. И в первую очередь вот обновленцы, как социально активные люди, они хотят участвовать в выборах в местные советы. И в этом плане вот они проявляют активность. Вот, и чтобы, ну, как сказать, предотвратить вот проникновение этих, как они называли, поповских элементов в советские органы власти, вот развернули такую работу. Вот, ну, а само дело, да, оно как было связано, как они это называли, черная автокефальная церковь, да, такое вот. То есть в 1937 году была выявлена, как они писали, контрреволюционная группа обновленческих епископов, которую возглавлял обновленческий архиепископ Ивановской митрополии Александр Адвентов. И вот они пишут, что в группу входили епископ Серафим Андреевский, епископ Палладий Селецкий, епископ Николай Попехов, архиепископ Николай Автономов, архиепископ Сафроний Ясневич, всего 17 человек. Но нужно сказать, что епископы, они имели в своем административном подчинении достаточно небольшие территории, многие из них исполняли службу либо приходских священников, либо благочинных.
То есть они все жили...
На территории вот этой промышленной области, да?
И служили приходскими священниками.
Нет, они как бы епископы, да,
но... Нет, а служили они просто как священники.
Фактически, да, да.
Также, кстати говоря, и в канонической церкви происходило нередко.
Нередко, да. Вот. И вот они писали, что деятельность группы выражалась в подготовке обновленческого духовенства верующих, предстоящим выборам в Советы по новой Конституции, которые участники группы имеют в виду использовать в контрреволюционных целях, в частности, предлагают выдвинуть своих кандидатов в низовой советский аппарат для защиты интересов религии и церкви. На группе обсуждался вопрос о необходимости укрепления приходских советов надежными кадрами, с тем, чтобы они в предстоящих выборах могли оказать нужное влияние на верующих в интересах церкви. То есть это вот одно обвинение, да, второе в деле говорилось, что их обвиняли в попытке создания на территории Советского Союза так называемой автокефальной церковной организации, которая имела бы непосредственную связь за границей через восточных патриархов. Как они интересно писали в деле, что влившись филиалом в иностранную церковь, антисоветские элементы имели бы сильную защиту и покровительство заграничных церковных организаций. Ну, по сути, автокефалия – это вот термин, который люди знают, вот историю 20-30-х годов, он очень широко, на самом деле, использовался, и даже, ну, какое-то отдельное викариатство, оно провозглашало себя автокефалием. Кстати, в Иваново тогда себя провозгласил автокефальным вот этот как раз архиепископ Алексей Сергеев в 1939 году, узнав об аресте митрополита Сергия тогда, вот, чтобы от него отмежеваться, и он вот тогда себя провозгласил автокефальным, да, ну, и был подвергнут за это прещением тоже, потом покаялся, вот, был восстановлен в церковном служении. Вот, ну, здесь, значит, вот говоря об
этом...
Но
он не был арестован, Алексей Сергеев, в 30-е, как минимум, годы, я не помню, было ли что-то с ним раньше, по-моему, он все-таки когда-то арестовывался.
Арестовывался, да, но он...
Он отпускался сразу.
Да, а вот... он фактически работал на государственные органы полностью.
Ну, а кто там... Очень многие работали, но при этом они погибли в большой террор. Алексей Сергеев нет. Алексей Сергеев, он... даже не был арестован в 1937-1938 годах.
Но его использовали же для работы вот на территориях уже, которые освобождались, в том числе от немецкой оккупации, да? Вот. Но он был очень удобный такой для государства человек, в том смысле, что он был очень послушен.
И у него какие-то очень любопытные назначения все были. Он был в 1937-м Вологодским, потом викарием Московской епархии, все в том же 37-м, и вот 37-й, опять же, Иваново, потом вот этот разрыв с митрополитом Сергием.
Долго достаточно был.
Да, запрещение в священнослужении, и уже через год после этого запрета он снова служит, назначение в Тулу, при этом с назначение в Тулу, 40-й год до войны, да, с указом служить в московском храме святителя Николая в Хамовниках. То есть где Тула, где Хамовники. И уже 40-й год, большой террор закончился. Ну, понятно, что репрессии продолжаются, но, по крайней мере, выехать в Тулу он мог. Ну, то есть вот там...
Но его же и за границу даже направляли с этими, с определенными
заданиями. Да, это потом.
Да, послевоенное время имеется в
виду. Да. Ну, если не считать, в 40-м году он в Молдавии был, но это все-таки уже там советская территория. А потом он после войны, да, после войны он же долгую жизнь прожил. Он в 68-м году скончался, кстати, достаточно не старым человеком, еще лет 20 мог бы прожить.
Ну, нет, он больной был очень.
Да, он там и назначения у него из-за болезней порой менялись, но дальше у него было, сколько всего у него было после войны, там, Тамбовский — это война, Уфимский — это война, Тула снова — это война, Калуга, временно управляющая — это война. Ярославский, Ростовский после войны, Курский, Белгородский, Челябинский, Златоустовский, Калининский, Кашинский, Великолукский и Алматинский, Казахстанский, и еще потом 10 лет на покое.
Да, очень такой тоже в не очень хорошем смысле яркий человек.
Да, да, да.
Вот. Но в автокефалии все-таки пояснить для того времени, что это значило. Да? То есть, с одной стороны, это позитивный такой термин, когда православные какие-то епархии или даже викариатство, они себя объявляли автокефальными в силу того, что не могли выйти на связь центр, с центральным, да, руководством, и для того, чтобы не подчиняться местным обновленцам, они говорили о своевременной автокефалии. Это положительный, да, такой момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Да, отрицательные стороны автокефалии какие?
Отрицательные – это вот у обновленцев, например, да, они же разделялись между собой, у них был целый ряд разных групп, потому что каждый из них боролся за власть, каждый из них хотел иметь свой центр, да, а вот… И, ну, архиепископ Алексея Сергеева я тоже привел как пример, но это он такой полуанекдотичный, и даже советская пресса над ним смеялась, в общем-то, фельетоны писали по этому вопросу. Вот, так, а вот здесь, если говорить, то в обвинении, как они называли их, против нелегальной контрреволюционной организации церковников, так называемой автокефальной Черной Церкви. И вот организация эта якобы была создана обновленческим духовенством и ставила перед собой следующие задачи: создать массовую антисоветскую организацию церковников, для чего добиваться объединения всех церковных группировок, систематически организованно вести борьбу с мероприятиями советской власти, добиваясь сохранения церкви в СССР, развертывания активной контрреволюционной агитации с тем, чтобы создать враждебное отношение к существующему строю и тем самым обострить внутреннее положение во время интервенции. И вот интересно, смотрите, обновленцы, да, насаждение тайного монашества как наиболее враждебного контрреволюционного устойчивого кадра организации, ну и вредительство в колхозах, да, то есть вот обновленцы, казалось бы, где и где монашество, да, но тем не менее, видите, такой интересный момент, их обвинили в этом, да, и целый, в общем-то, ряд был расстрелян по этому делу, в том числе епископ Серафим Андреевский, протоиерей Михаил Тархов, протоиерей Александр Никитин, священник Петр Щукин. Вот. Но нужно сказать, что вот еще до этих открытых на них гонений многие из обновленческих иерархов и священнослужителей, они стали приносить покаяние и возвращаться в патриаршую церковь. И здесь, конечно, была в Иваново большая роль митрополита Павла Гальковского. Вот, причем вот священник Ефимий Преображенский, например, при переходе из обновленчества, он приносил покаяние, где присутствовало свыше 500 человек верующих. Да, то есть большое такое количество, и он заявил, что в обновленца перешел перед насилием органов советской власти, чтобы не подвергаться преследованиям ему лично, а также его детям. И с подобными заявлениями выступали и другие.
А были какие-то сведения о том, насколько для простых верующих людей, мы все говорим про священников, про архиереев, а вот как простые верующие люди относились к тому, что их приход обновленческий, или их приход патриаршей церкви, или их приход...
Я думаю, что массы, они все равно не очень это понимали. И потом, ну, смотрите, вот обновленчество, да, но оно как бы угасло совсем-то в 40-е годы, да, когда уж окончательно было принято решение от него отказаться государством.
Ну, как умер,
по сути, 37-й год уже, оно все.
так же, как и Григорианский раскол, да, то же самое.
По сути, 37-й год, то есть 15 лет, да. Вот, поэтому здесь, наверное, нужно говорить еще вот о таком интересном феномене советской эпохи, да, вот что тогда говорили верующие, да, и то есть люди не понимали разницы многие между религиями, да, и противопоставляли вот верующий, неверующий, там, верующий, атеист, а вот эти внутрирелигиозные расхождения, да, они не всегда это люди понимали. И даже более того, ведь самое начало советской власти, они некоторых сектантов поддерживали, некоторые такие религиозные течения, которые запрещались в Российской империи, для того, чтобы, ну, привлечь их последователей на свою сторону.
Просто интересен бытовой момент. Два прихода, один патриарш церкви, другой обновленческий, они относительно недалеко друг от друга могут быть. А как общение происходило, как духовенство общалось друг с другом? Но, наверное, на сей счет нет документов никаких.
Да, документов, конечно, не сохранилось, но и воспоминаний тоже, поскольку это очень было все-таки время, так ушло это.
Потому что священники, которые принесли покаяние и вернулись в патриаршу церковь, они, став уже после войны, по прошествии многих лет, те, кто дослужил до этого момента, дожил, они обновленчество рассматривали как какой-то этап в жизни. И там мне попадались воспоминания московских протоиерей, которые говорили, ну, там, в нашем храме вот тогда-то происходило что-то вот такое, ну, а вот при обновленцах было так, впрочем, ну, и при обновленцах я тоже здесь был настоятелем. То есть для них это просто какой-то этап в жизни, они не воспринимали это сейчас, наверное, уже в наше время акценты были расставлены, обновленцы – это раскол, ну, мы там, считаем обновленцев раскольниками, но для людей, которые в этом обновленчестве присутствовали, мы видим, что это было не совсем так. Это, скорее, была вынужденная мера, которую многие воспринимали как возможность сохранить себя и при всем при том продолжить свое священническое служение. Обновленцы, вот, опять же, это про смену вывесок для них внутренней, воспринимали как смену вывески, потому что идейные обновленцы, которые там хотели действовать в духе самых радикальных преобразований собора 17-18 года, они банально просто до середины 20-х не дожили, многие из них. Причем даже некоторые по естественным причинам, далеко не все там где-то в лагерях или ссылках погибли.
Вот, ну, здесь, да, вот я уже сказал же про священника Ефимия, да, который публично во время покаяния при присутствии 500 людей сказал, что просто под давлением власти он это перешел в обновленчество из страха за свою семью. Поэтому такие прецеденты, они тоже однозначно были. Вот, ну, а когда они увидели, что обновленчество уже свертывается, ну, тот же, вот, например, епископ Михаил Постников, который в 47-м году был 5 месяцев управляющим Ивановской епархией, потом был арестован.
Вот, судьба его, к сожалению,
да,
неизвестна.
Ну да, то есть неизвестно, что дальше с ним стало.
Но он вышел на свободу. Известно, что в 53-м году он вышел на свободу, а дальше его следы теряются. Почему-то он не продолжил служение.
Вот сложно, может, сказать. А вот, но он, когда обращался с прошением, да, с покаянием, да, то ему был такой ответ, что он, ну, как бы не осознает в полной мере вот вообще самой вот этой вещи, то есть вот то, о чем вы сказали, да, и этот патриарх Сергий, да, ему написал резолюцию, наверное, вот ответ на то, о чем вы говорили, да, вот он ему интересно написал, что, к сожалению, докладная записка просителя не обнаруживает достаточной серьезности понимания просителем своего канонического проступка, а потому покаяния просителя недостаточно. Он уходит от обновленцев лишь только потому, что многие из них отказываются небезупречными в своем поведении. Основной грех обновленчества не в том, что не все его представители оказались безупречными в жизни, а в том, что обновленчество, как корпорация, или, выражаясь языком канонов, как самочинное сборище, откололось от Святой Церкви и иной алтарь водрузило. Это грех, который не омывается по учению святых отцов даже мученической кровью. Между тем проситель, ну, допустим, по некоторому недоразумению, пребывал в этом сборище чуть ли не 20 лет, находясь с обновленцами в евхаристическом общении. То есть вот он им фактически, видите, патриарх Сергий отвечает на ваш вопрос.
Вспомним, что патриарх Сергий и сам был некоторое время в обновленчестве.
Ну, но он достаточно совсем, рано его покинул. Совсем мало, да, и потом это был момент, когда, ну, еще не совсем это все было понятно, что это такое. То есть вначале...
А потом всех принимали.
Вначале не было вообще понятно, что такое это обновленчество, да, то есть, ну, нужно понимать, когда вот мы про это говорим, что существовал, во-первых, определенный информационный вакуум, да,
интернета не было.
Ну, и не только интернета, во-вторых, власти, они, ну, сознательно искажали многую информацию, да, и поэтому вот то, что кто-то был, например, какое-то время в обновленчестве до того, как разобрался, что это такое, это не является, что он обязательно был раскольником, он просто мог там быть, не понимая, что это такого. И тот же патриарх Сергий, тогда митрополит, разобравшись, он выступил с резким осуждением на очень раннем этапе этого.
И надо вспомнить еще, что из вот этой новой плеяды архиереев, которая появилась у нас в середине 40-х годов, и на которой впоследствии был выстроен... Они стали фундаментом той церкви, которая впоследствии вот у нас росла, потому что предшественники-то погибли в лагерях в основном, нужно было восстанавливать епископат. И все-таки большинство из этих людей, которых призвали в 40-е годы, большинство из них были как раз из обновленцев.
Ну, даже вот Московскую духовную академию возьмем, это первые руководители ее, да, этот и отец Сергий Савинский, да, отец Тихон Попов, да.
И они все там ни по году, ни по два были обновленцами.
Были обновленческими деятелями тоже до этого. Вот, но потом покаялись, вернулись в патриаршую церковь.
Поэтому, конечно, сложно смотреть на обновленчество именно с точки зрения того, что, ах, вот какими плохими они были, был такой раскол, а вот потом они-то все покаялись. Это житийная история. Вот они все покаялись, осознали свой проступок, принесли покаяние. Если бы у нас обновленчество сохранялось, и митрополит Александр Введенский пожил подольше, и, может быть, был бы какой-то новый виток, вполне возможно, что многие бы в этом обновленчестве и пребывали дальше.
Ну, и видите, да, если бы государство их не запретило полностью, да?
Ну, да.
Ведь как баптисты, например, их же после войны разрешили, они массово начали появляться везде. Вот, поэтому здесь нужно что сказать, что вот обновленцы, они тоже были очень разные, да? И вот это, например, митрополит... Александр Боярский и митрополит Тихон Автономов. Это все-таки, да, Николай Автономов, это разный полюс, потому что один это убежденный человек, который, ну, верующий, ну, может быть, неправильно, но искренний в своей вере, да, а другой человек, ну, просто аморальный, которому все равно где быть, хоть директором мясокомбината, хоть католическим митрополитом, лишь бы вот быть при ресурсах.
А вот Александр Осипов, например, протоиерей Александр Осипов, он обновленцем никогда не был, и тоже всех бедных, больных спасал, ходил к ним с проповедью. А потом уже после войны в нем что-то сломалось. А он всегда оставался в рамках канонической церкви, насколько я помню.
Здесь сложно вот
да,
сказать.
Да, поэтому тема интересная, история церкви 20 века и вот этого периода, что все сильно переплетено, в этом очень сложно разбираться без должного количества документов в связи с отсутствием этих документов у нас. Но даже на том материале, который есть, мы видим, что картина очень-очень непростая. И вот поэтому мы про это говорим в наших программах. Спасибо. Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук, был у нас. Мы говорили про обновленцев в Ивановской области. Продолжим наши разговоры про религиозное течение 20-30-х годов в последующих программах. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, до новых встреч, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».